посол поручил ему надзор за своим домом. Путем лукавства и низкой лести Виталий втерся к нему в доверие и сделался его любимцем к великому ущербу для немногих честных людей, еще служивших там, и для секретаря, стоявшего во главе их. Неподкупный глаз честного человека всегда беспокоит мошенников. Одного этого было бы достаточно, чтобы Виталий меня возненавидел. Но эта ненависть имела и другую причину, делавшую ее еще более непримиримой. Надо об этом рассказать, и пусть меня осудят, если я был неправ. Посол, согласно обычаю, имел ложу во всех пяти театрах. Каждый день за обедом он говорил, в какой театр хочет пойти вечером. После него выбирал я, а затем дворяне распоряжались остальными ложами. Уходя, я брал с собой ключ от ложи, выбранного мною театра. Однажды, в отсутствие Витали, я поручил выездному лакею, служившему мне, принести ключ от ложи в дом, который ему указал. Виталий, вместо того, чтобы прислать мне ключ, велел передать, что он распорядился ложей иначе. Я был тем более возмущен, что выездной лакей при всех доложил мне об этом. Вечером Виталий хотел извиниться передо мною, но я не принял его извинения. «Завтра, милостивый государь, — сказал я, — вы придете принести мне извинения в назначенный час в тот дом, где я получил оскорбление, и в присутствии людей, явившихся свидетелями его. Или же послезавтра, что бы ни случилось, заявляю вам, либо вы, либо я уйдем отсюда». Мой решительный тон произвел на него впечатление. Со свойственной ему низостью он явился в назначенное время и место публично просить у меня извинения. Но потихоньку принял свои меры и, не переставая низко поклонствовать передо мной, повел такую итальянскую интригу, что, хотя не имел возможности принудить посла уволить меня, поставил меня в необходимость уволиться самому. Подобный негодяй, конечно, не был способен узнать меня, но он знал обо мне то, что было нужно для его целей. Он знал, что я слишком добродушно и мягко переношу невольные обиды, что я горд и нетерпим к умышленным оскорблениям, что я люблю приличие и достоинство там, где подобает, требую должного к себе уважения и сам внимателен в проявлении его к другим. Пользуясь именно этим, он решил донять меня и добился своего. Все в доме он перевернул вверх дном. Он уничтожил то, что я старался поддерживать там: субординацию, чистоту, порядок. Дом, где нет женщины, требует довольно суровой дисциплины, чтобы там царила скромность, неотделимая от достоинства. Виталий скоро превратил дом посольства в очаг мерзости и разврата, в притон мошенников и кутил. Он уволил второго дворянина и на его место взял такого же сводника, каким был сам, содержателя бордели в Круа-де-Мальт. И оба эти прохвоста, действуя в полном согласии, предались распутству, равному их наглости. За исключением комнаты самого посла, где тоже царили не слишком строгие нравы, не было ни одного угла в доме, где бы порядочный человек мог себя чувствовать сносно. Так как его превосходительство не ужинал, вечером для нас, дворян и меня, был особый стол, за которым ели также аббат, бини и пажи. В самой скверной харчевне кормят лучше, подают опрятней, приличней и накрывают стол менее грязной скатертью. Нам давали только одну маленькую свечу, сильно коптившую, оловянные тарелки, железные вилки. Полбеды еще было в том, что делалось тайно. Но у меня отняли мою гондолу. Один среди всех посольских секретарей, я был вынужден брать наемную гондолу или же ходить пешком. и я надевал форму служащего его превосходительства, только отправляясь в Сенат. Впрочем, все, что происходило в доме, было известно в городе. Все чиновники посольства открыто возмущались. Доминик, единственный виновник всего, кричал громче всех, отлично зная, что непристойное обращение с нами было для меня чувствительнее, чем для кого-либо другого. Из всех в доме я один не говорил ничего за его стенами, но я горько жаловался послу и на остальных, и на него самого, так как, натравливаемый из-под тишка своим злодеем, он наносил мне каждый день новое оскорбление. Мне приходилось много тратить, чтобы быть на одном уровне со своими собратьями и отвечать занимаемой должности. Но я не мог добиться ни одного су из жалования. Когда я просил денег, он говорил о своем уважении и доверии ко мне, как будто этим можно наполнить кошелек и оправдать все расходы. Эти два бандита окончательно вскружили голову своему хозяину. Она и так держалась у него не особенно твердо, и разоряли его беспрестанными покупками редкостей по безумным ценам, уверяя его, что цены эти грошовые. Они уговорили его снять втридорога палаццо на Бренте, и излишек платы разделили с владельцем. Брента — река, впадающая в Адриатическое море возле Венеции. Апартаменты там, по обычаю страны, были инкрустированы мозаикой и украшены колоннами и пилястрами из великолепного мрамора. Господин де Монтегю гордо приказал закрыть все это еловой обшивкой, только на том основании, что так отделывают помещения в Париже. На подобном же основании он, единственный из всех посланников, находившихся в Венеции, отнял шпагу у своих пажей и жезл у выездных лакеев. Вот каков был человек, который возненавидел меня единственно за то, что я честно служил ему. Я терпеливо переносил его пренебрежение, грубость, дурное обращение, до тех пор, пока видел в них лишь проявление скверного характера и не замечал в них ненависти. Но как только я понял его сознательное намерение лишить меня уважения, которое я заслужил преданной службой, я решил уйти от него. Впервые я почувствовал его недоброжелательство в связи с обедом, который он собирался дать в честь герцога Моденского и его семьи, находившихся в Венеции. Он заявил мне, что я не получу места за столом. Во времена Руссо герцогство Моденское было одним из самостоятельных итальянских государств. Задетый за живое, я ответил ему без гнева, что раз я имею честь ежедневно обедать с ним, то если герцог Моденский требует, чтобы я воздержался от этого в его присутствии, достоинство его превосходительства и мой долг не позволяют согласиться на это. «Как?» — сказал он, вспылив. «Мой секретарь, даже не дворянин, претендует на то, чтобы обедать с коронованной особой, когда мои дворяне не обедают с ней». «Да, сударь», — отвечал я, — «должность, которую вы почтили меня, ваше превосходительство, настолько облагораживает меня, пока я ее занимаю, что я даже имею преимущество перед вашими дворянами или теми, кто так себя называет, и я принят там, куда они не могут иметь доступа. Вам известно, что в дни, когда вас принимают власти, этикет требует, согласно обычаю, установленному с незапамятных времен, чтобы я сопровождал вас в парадном мундире и имел честь обедать с вами во дворце святого Марка. И я не понимаю, почему человек, который может и должен публично обедать с дожем и сенатом Венеции, не может обедать частным образом с герцогом Моденским».